Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск программы «Факультатив». Сегодня в ней принимает участие психолог из Ростова Алексей Большанин. Ведет передачу Зарубина Ирина. Здравствуй, Алексей.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, слушатели радио «Рансис».
В последнее время очень много разговоров о том, что молодым незрячим достаточно сложно состояться в профессии, найти место в жизни. Вот Алексей, с моей точки зрения, один из немногих молодых людей, у кого достаточно удачно сложилась профессиональная судьба. Алексей, немножко расскажи, пожалуйста, о том, какое у тебя образование и на тех местах, где тебе уже удалось поработать.
Первое мое образование медицинское, наверное, как у многих наших незрячих. Это медицинское, Кисловодский колледж медицинский. Но я изначально не хотел как-то с массажем связывать свою жизнь, мне это не нравилось, но меня убедили.
Так, а если не хотел, зачем же пошел тогда?
Пошел, какое было убеждение и аргумент, который меня действительно привел в училище, когда мне говорили, что сейчас это был 95-й год, я окончил школу и поступил в училище. Сейчас трудное время, трудно как-то самоопределиться, то есть ты затем можешь чем угодно заниматься, хоть на то же УПП пойти или дальше как-то продолжать свое образование, но, по крайней мере, у тебя будет какая-то специальность, которая тебя всегда прокормит, и кто-то у тебя уже будет в профессиональном плане. И, то есть, действительно, медучилища я вот пошел просто провести вот это время, пообщаться с людьми, какой-то вот вкус студенческой жизни ощутить. И второй момент, что я действительно до конца еще не определился, чего же я все-таки хочу от жизни. Я точно знал, что я не пойду на УПП работать, потому что я там часть в школе на каникулах подрабатывал там по месяцу, по два. Я насмотрелся всей вот этой вот кухни нашей ВОСовской, и я однозначно себе ответил, что там мне не место и там я не буду. В училище я отучился 3 года и до сих пор не жалею. То есть есть какие-то вещи, которые... Я убедился, что, на мой взгляд, каждый человек должен знать и уметь там оказание первой медицинской помощи, то есть какие-то вещи. И действительно, отказавшись сейчас от постоянной работы, какой-то есть заработок, есть знания, то образование, которое я там получил, пригодятся мне в жизни и действительно пригождаются. Это и оказание первой медицинской помощи, и это какой-то заработок во время, когда я уже отказался от работы постоянной, какой-то фиксированной. Еще очень большой плюс, что мне дало училище, это все-таки преодоление некоторых наших вот каких-то комплексов таких. Вот я учился в интернате, и все-таки какие-то были ограничения, какие-то стеснения. Поскольку у нас училище же расширено, у нас и сестринское отделение, и вот круг общения был не только вот в нашей среде замкнутой, среди вот незрячих наших вузовских каких-то кругов, ну и более широкая. И это мне затем в последующем позволило довольно-таки легко адаптироваться в университетской среде. Ну, я немножко вперед забежал, да, потому что после окончания училища я где-то на 3-м курсе я определился, что мне очень интересна психология. И я решил, что вот это вот мое. К этому у меня есть какое-то призвание, вот и интерес. И я решил поступить на психологический факультет. И у нас еще с училища несколько человек собирались поступать в Ростовский, тогда это еще был Ростовский государственный университет, сейчас Южный федеральный университет. И сразу по окончании медучилища я поехал в Ростов, но первый год не поступил.
По какой причине ты не поступил?
Причина очень простая, потому что не был готов. Я и в школе как бы был, уже последние годы совсем не учился, и в училище я учился, ну, поскольку, постольку, и готовился к поступлению в университет на 2-3 месяца. Я занимался там с преподавателями по психологии, по русскому языку, я как-то готовился. И я приехал, но я действительно не был готов.
То есть ты считаешь, что то, что ты не поступил, это не были придирки, это были объективные причины?
Объективные. То есть то, что я сдавал на тройке, ну что-то я что-то подготовил. Но все-таки университет, и причем психологический факультет Ростовского университета, это 3-й факультет вообще по России, Москва, Петербург и Ростов. То есть и туда за 2 месяца подготовиться и надеяться, что там меня возьмут, объективно, честно, если говорить, ну, не было
После
такого.
того, как ты не поступил, ты сделал выводы и стал
Стал
более конкретно готовиться.
готовиться. Да, я приехал сюда, обратно домой вернулся.
В Кисловодск.
В Кисловодск, да, я устроился я еще долгое время пытался в Ростов устроиться на работу. Там это не получалось. Ну, 98-й год, вот наш дефолт этот известный. И я просто такой принял решение, что лучше приеду домой, там какие-то деньги останутся, я лучше вернусь потом на следующий год поступать. И я здесь устроился на работу, ну, как-то готовился. Честно говоря, после работы особо времени не было на подготовку. Но тем не менее, приехав на следующий год, во-первых, меня там уже знали. Комиссия как-то ко мне уже по-другому отнеслась, они уже навстречу.
Приехал такой упертый, второй год
Да,
поступать.
да, да. Причем на дневное это отделение я так и не поступил первое время, опять по своей глупости, я просто не понял вопроса. Вопрос был, формулировка была такая, ну, я начал отвечать по-другому, чем не то, что в вопросе было. Ну, соответственно, двойку получил. Я пошел на заочное поступать. И вот когда я пришел, мне председатель комиссии говорит: «Большанин, ну вы вообще-то собираетесь к нам поступать или вы приезжаете вот просто так?» То есть действительно, как-то вот эта настойчивость, вот эта какая-то, возможно, целеустремленность какая-то, она и сыграла свою роль, потому что действительно мне помогла она. Она об этом открыто говорила, когда экзамен у меня принимала на втором или на третьем курсе, говорит: «Я не жалею, потому что я, по-моему, до сих пор еще есть вот это вот положение, что инвалиды, они достаточно тройки получить и
Да,
проходят».
да.
Вот, и тогда это было. Я прошел, я действительно все 3 экзамена сдал на тройки, но зато потом учился достаточно хорошо. Во-первых, мне самому интересно было, то есть там не было какого-то мотива доказать что-то кому-то. Мне было интересно, я читал литературу, я готовился, я отвечал на экзаменах, я писал работы, которые нужны. И вот она мне как раз тогда сказала, что вот да, я помогла, но я ни разу за вот эти 2 или 3 года не пожалела о том, что я это
Вот,
сделала.
Алексей, ну ты поступал на заочное, а каким образом ты оказался на дневном?
Нет, на дневном я не учился,
А,
я
ты не
окончил,
учился на дневном?
да, я выбрал как бы сознательно заочную форму обучения, и на самом деле я до сих пор не жалею об этом. Те лекции, те занятия, которые мне были интересны, я посещал. Я слушал профессоров, я слушал людей,
На дневном
специалистов.
обучении,
Да, да, да,
да.
да. У меня никаких ограничений не было. Но зато у меня не было этой обязаловки, у меня никаких не было я все, что мне надо, готовил. То есть я занимался по западной системе. Все, что мне нужно и интересно,
То
я брал.
есть те предметы, которые надо было, отслушивал на дневном, а
Да.
то, что было не нужно, просто пропускал мимо.
Просто пропускал мимо, я сдавал там минимум зачет или на экзамен, там прочитав 1-2 книжки, ну, какие-то не по профилю, ну, такие, или мне они не интересны были. И на самом деле потом, когда я понял, что я правильный выбор сделал, когда я занялся уже практической психологией, когда я прошел конкурс на телефон доверия ростовский, я отработал там уже более 3 лет.
Вот об этом поподробнее, пожалуйста.
Да. То есть у меня тут вот академическое образование, вот именно психология, это практическая такая, даже наука ее не хочется называть, это практическая деятельность. И то, что дается в университете, оно настолько далеко от того, что нам давали на программе подготовки консультантов телефона доверия. И когда я вышел уже конкретно консультировать дежурить, насколько это далеко от жизни, от тех проблем людей, которые обращаются за помощью. Вот так у меня была мысль в аспирантуре как-то продолжить образование, то сейчас это все стало настолько незначимым, что я ближе себя вижу в практической психологии.
Ну вот подробнее еще, я опять себя возвращаю к телефону доверия. Вот в чем заключалась твоя работа?
Работа консультанта телефона доверия – это принимать звонки людей, которые оказались на данный момент в трудной ситуации, в какой-то тупиковой ситуации, которые, может быть, не видят выхода, да, может быть, в чем-то запутались. не без того, что есть и какие-то шутники такие, хулиганы в прямом смысле слова, которые просто звонят, чтобы убить время или от скуки какой-то. Но звонят и люди, которые уже на грани стоят, это или после потери близкого человека, когда уже кажется, что жизнь закончилась, это и люди, уже принимающие решение, так скажем, о том, чтобы свою жизнь закончить. Достаточно серьезные бывают обращения, с которыми нужно, ну, не просто их выслушать и как-то там поддержать, там посочувствовать, но и действительно уже какие-то принять какую-то долю ответственности в этом человеке, да, за исход вот этой вот консультации. Действительно, уже вот есть понятие в психологии, психологическая профилактика и психокоррекция. То есть уже действительно заниматься психотерапией, то есть корректировать какие-то установки абонента, какие-то.
Алексей, а не сложно было? Все-таки ты достаточно молодой человек, жизненный опыт еще не так богат. А люди обращаются с такими серьезными проблемами. Насколько сложно было тебе в этой ситуации с твоим жизненным опытом?
Но здесь было немножко легче, потому что у нас был молодежный телефон доверия, и считалось, что целевая аудитория это от 12 до 30, там, скажем, ну, вообще-то до 20, где-то 22 лет, но реально до 30 лет. Ну да, были у нас, мы не ограничивали, мы никому не отказывали в помощи, звонили люди и после 40, и после 60, уже пенсионного возраста. Вот я не ощущал, вот, честно говоря, трудностей с отсутствием опыта.
Но с твоей точки зрения, были случаи, когда ты реально помог и, может быть, даже спас человека?
Были.
Мы не знаем этих людей, я думаю, что это не будет разглашением какой-то тайны. Может быть, какие-то конкретные примеры ты приведешь?
Ну, конкретный пример это суициденты, которые уже, ну, это называется суицидальные действия, то есть кто-то таблеток наглотался, кто-то вены порезал, и звонит, ну, как-то вот, чтобы не остаться одному. Ну, вроде как он принял решение, да, он уже совершил действие, но реально-то человек не хочет оставаться один и не хочет
А вот
уходить
как
из
ему
жизни.
помочь не остаться? Ведь все-таки вены уже порезаны.
Первое вообще условие консультанта, никакой консультации, пока вены не перевязаны, и пока
Скорая
человек.
помощь.
Это называется кризисная интервенция. То есть если консультант в психологии, в общем-то, сопровождает клиента и делает то, что ему полезно и то, что ему нужно. А вот интервенция, это я ставлю условия, я не буду с тобой вообще разговаривать до тех пор, пока вот ты там не перевяжешь вены, и мы не вызовем скорую помощь, если это таблетки, да, или химия какая-то. Вот когда это достигнуто, когда мы это все сделали, вот тогда начинается консультация. Тогда мы действительно разговариваем, мы выясняем причины, почему это все, мы ищем какие-то пути выхода из этой ситуации. Ну вот моя основная задача это убедить человека вот на данный момент, по крайней мере до тех пор, пока мы не закончим консультацию, чтобы вот он, его жизнь была вне опасности, что я беспокоюсь о тебе, да, мне важно как бы то, чтобы вот на это время, чтобы это время, оно вот было для нас с тобой вот не впустую проведено.
Я читала публикации о тебе, и там было написано, что у тебя были клиенты, ну, как бы сказать, многоразовые, которые звонили не единожды и приводили один из аргументов, то, что, в общем-то, твои консультации были удивительно грамотные. Вот что бы ты по этому поводу можешь сказать?
Ну, здесь, наверное, большую роль играет все-таки еще и то, что когда я принял решение заниматься практической деятельностью, я вместо аспирантуры пошел в Институт дополнительного образования и заинтересовался и увлекся экзистенциальной психологией и психотерапией. То есть это одно из направлений в психотерапии, и там колоссальный опыт именно практический я получаю. Да, вот интересно было, когда нас готовили, вообще вот эти вот службы телефонов доверия, есть Российская ассоциация РАТЭП, Российская ассоциация телефонов экстренной психологической помощи. Имеется в виду, что мы там работаем только с эмоциональным состоянием. клиента. Ну, кому-то плохо, кому-то тяжело. Мы должны поработать с его чувствами, привести в норму и все. Но уровень подготовки вот на нашем, на ростовском телефоне доверия настолько высок, что ограничивается этим, вот как я говорил, это все равно, что микроскопом гвозди забивать. Мы реально занимаемся и психотерапией. И вот как раз таки вот эти многоразовые клиенты, они сюда и подпадают. Бывает, звонят люди с трудными семейными какими-то обстоятельствами, тяжелое детство какое-то, какие-то очень с самооценкой, вот настолько люди забиты вот в простонародье, как говорится, настолько они не уверены в себе, что вот действительно ничего не получается в жизни. И они становятся твоими постоянными какими-то абонентами, которые, ну, самый яркий, вот мы в течение там 2-2,5 лет с девочкой мы работали. Да, были успехи, были какие-то провалы, что-то получается, что-то не получается. Но вот это уже получается личная ответственность консультанта. Либо он берется за такую длительную работу, либо он перенаправляет этого клиента уже к психотерапевтам, которые работают очно.
А груз ответственности не давит?
Не давит, потому что я же беру ответственность не конкретно за жизнь этого человека, а только за свою работу с ним, за то, что я ему могу дать. Вот я чувствую, что вот в данном конкретном случае с данным конкретным человеком я могу что-то отдать ему, полезное что-то такое, нужное. А в этом случае я не могу. И тут я перенаправляю. Поэтому я отвечаю не за человека, не за его жизнь, я только за то, за наш процесс, вот, что между нами происходит, и за то, что я лично могу ему дать или наоборот там не дать.
А вот что ты испытываешь, когда ты перенаправляешь клиента? Ведь все-таки ты как бы расписываешься в том, что в данной ситуации ты несостоятелен.
А вот это, наверное, как раз таки и есть вот к вопросу, помогал ли, мешал отсутствие моего опыта. Вот у меня никогда сложностей не было с тем, чтобы сказать, что вот этого я не знаю, или в этом вот я некомпетентен. Как-то, ну не знаю, то ли мое личностное какое-то вот такое вот качество. Ну не сложно мне сказать, что вот я не семейный человек, у меня нет детей. Я могу, я честно признаюсь, вот у меня то-то, но вот я думаю, или вот мое мнение такое. Человек либо прислушается, либо если он считает, что я некомпетентен, потому что у меня нет семьи, да, нет детей, то уже его как бы будет выбор. Но я сразу скажу, что...
Извините, здесь я вам помочь до конца...
Я могу только свое, да, я своим опытом поделиться не могу, но я могу сказать свое мнение, да, вот я могу... какие-то свои соображения, да, свое мнение высказать. Я был ребенком. Я не был, допустим, отцом, но я был ребенком. Да, я могу поделиться сейчас с вами как ребенок.
А оставались, в общем-то, люди, которые именно приходили с проблемами своих детей, приходили к вам второй, третий раз?
Да, была одна такая клиентка, абонентка, которая звонила по поводу зависимости своего ребенка. Но там сложный очень вопрос был, конечно. Ну, было такое. А в основном, ну почему? Когда я работаю с родителями, в большинстве случаев я занимаю все-таки позицию ребенка. Реально складывается ситуация, что ну, ребенок там никто. И все проблемы якобы ребенка оказываются проблемами родителей. А мало кто из родителей, в общем-то, согласится с тем, что это его проблема, не проблема ребенка. Поэтому таких повторных... может быть, и не было.
Алексей, а ты сколько лет проработал на телефоне доверия?
Ну, в апреле будет 4, если я доработаю. Я сейчас собираюсь уже закончить, потому что я начал индивидуальную практику своего очного консультирования. Я уже принял решение заканчивать с телефоном доверия отношения. Ну, 3,5. Если доработаю, в апреле будет 4 года.
А может быть, просто наступило выгорание?
Нет, наверное, выгорание не наступило, просто ну, новый этап.
То есть это стало уже не совсем интересно и хочется идти дальше?
Да. С одной стороны, может быть, не столько интересно, сколько какой-то вот этический момент. Я работаю на телефоне. Мне кого-то перенаправлять к себе, ну, я не буду к себе перенаправлять. Кому-то перенаправлять, ну, На мой взгляд, несовместимо индивидуальное консультирование и консультирование по телефону.
То есть ты меняешь профиль?
Профиль, да. Почему еще может быть разница? Я же не сказал. Консультирование на телефоне – это бесплатная работа, это волонтерская деятельность, это…
То есть она не оплачивается?
Она не оплачивается, абсолютно на добровольных началах человек приходит и оказывает эту помощь. Работа психологом, консультантом – это уже все на платной основе, все по-взрослому.
Алексей, но ведь очень много сейчас телефонов доверия платных. Вот с твоей точки зрения, они незрячие могут работать на телефонах доверия, если они платные?
Абсолютно спокойно. У меня даже возникал вопрос, один из вопросов, почему я так долго не решался заняться очным консультированием, это как раз таки, ну, наша культура, да, как человек придет, и тут консультант незрячий. Хотя вот за границей, допустим, там Милтон Эриксон, он колясочник был, да, на коляске был.
Но колясочник, у него все-таки есть визуальный контакт.
И в психологии, да, так же и считалось, вот, визуальный контакт. Ну, на самом деле, как вот это и в литературе написано, из общения с людьми, вот тот же опыт телефонного консультирования, он показывает, что главное не визуальный контакт, а главное контакт психологический, личностный.
Ну а как же посмотреть глаза в глаза клиенту?
А иногда не надо. Иногда достаточно услышать, что тебе хочет клиент сказать.
Алексей, вот у нас очень много незрячих, слабовидящих, обучающихся на факультетах психологии, закончивших их. И практика показывает, что большинство остаются без работы. Но вот ты уже почти год занимаешься индивидуальным консультированием. Вот немножко подробнее расскажи об этом.
Во-первых, я действительно на первой встрече обсуждаю контракт терапевтический с клиентом. Я обязательно обсуждаю этот вопрос. Вот.
То есть вот ты не скрываешь, что ты абсолютно почти не видишь?
Нет.
То есть вот для слушателей, Алексей, очень небольшой остаток зрения. И у тебя первая группа, да?
Первая группа, да.
А клиенты не пугаются, узнав, что ты почти слепой?
Вот ни разу не было. Я вот почему говорю, да? С одной стороны, это действительно важно. Вот те, кто интересуется психологией, знают, что вот в НЛП есть 4 типа людей по восприятию визуала, аудиалы, кинестетики и дигитальная система. То есть кто-то через зрение все воспринимает, ему обязателен этот контакт глаз. Кому-то важнее слушать, кому-то очень важно прикосновение. И вот, ну, бывает, что тут человеку без контакта глаз трудно установить и контакт, и какое-то общение, довериться человеку. Если он сразу об этом скажет, без никаких вопросов, я постараюсь, приложу все усилия, чтобы его кому-то направить, к человеку, которому я доверяю, специалисту, да, что с ним нормально будут работать. Но пока не было такого. Мы обсуждаем, вот есть такая-то, такая-то ситуация. Будет ли она мешать вам работать, открыться, быть достаточно, чувствовать себя свободно в этом пространстве со мной. Люди абсолютно нормально пока это воспринимают.
И достаточно интересные у тебя есть случаи.
Ну, их пока немного, но есть. И причем, что самое интересное, индивидуальное консультирование – это да, когда ты один на один с клиентом, и здесь мне проще управлять как бы процессом, да, я все-таки его организую, это, как правило, на моей территории происходит, в помещении, либо в моем, либо которое я арендовал. Но очень интересный опыт, который у меня совершенно уверенности, что ли, добавил, это вот опыт групповой работы, когда я один на один с группой.
А группа сколько человек?
Группа совершенно разная, это там от 6-8 человек, и самая большая у меня группа была 18 человек. То есть, когда вроде я один незрячий, вокруг меня все зрячие, все видят, да, но опять-таки все об этом знают, но контакт, да, он важен, но он важен все-таки, ну, я еще будучи на конференции на нашей, у меня спор с нашими тифлопсихологами возникал.
Я поясню слушателям, в 2003 году Алексей был участником международной конференции по проблемам образования, вот где мы с ним и познакомились. И вот там было много психологов, в том числе и незрячих, и зрячих. И Алексею многие говорили, что он вряд ли сможет состояться как психолог, работающий со зрячей аудиторией.
Вот, и у нас самый большой спор вышел с нашими тифлопсихологами. Вот у нас есть Липлак Алан Григорьевич или Геннадий?
Алексей Григорьевич, но он умер уже, ты не мог с ним общаться.
Нет, они все последователи его школы.
Да.
Вся российская тифлопсихология, она построена на Литваке. Но дело в том, что Литвак утверждает, что любой незрячий человек, он отстает в развитии. Ну, как бы там ни было, 80%, у него классная аргументация, 80% всей информации, получаемой человеком, это через зрительный анализатор. То есть, раз мы не видим, мы лишены 80%. Хотя в той же психологии четко прописано, что если там барьеры в какой-то сенсорной системе, то компенсируются другими. Компенсаторные системы у нас очень сильные организмы. И вот на этом построена вся наша и педагогика, и психология, и все. И вот поэтому действительно мне говорили, что я не смогу, да, ну не смогу, потому что так сказано в нашей вот науке. Может быть, поэтому я с наукой не стал дальше как-то вот связываться, да, потому что наука, она очень далека от жизни.
Ну, Алексей, может быть, ты бы помог ее приблизить к жизни?
Ну, может быть. Вот опыта, вот действительно мне сейчас вот не хватает какого-то опыта, может быть, жизненного, житейского, я бы даже сказал, вот какого-то такого. Со временем буду рад как-то вот взломать вот эту вот ситуацию, потому что на Западе много достаточно теорий и тифлопсихологов. И, кстати, вот буквально только полгода назад я в нашей библиотеке в Ростовской областной увидел сборник каких-то таких статей по тифлопсихологии, вот как за рубежом работают с незрячими. Там совершенно все по-другому.
Там другой подход.
Там другой подход. А у нас же раньше вообще не было этого. Кроме Литвака у нас ничего не было.
Ну, мне как представителю коррекционной педагогики не очень корректно было бы поддерживать этот разговор. Поэтому я не буду комментировать, но хотелось бы более подробно узнать твое мнение вот по этому вопросу.
По вопросу конкретно других подходов? Или...
Да, других подходов.
Ну, во-первых, что мне больше всего понравилось... У меня часто такое, честно говоря, случается, когда я выдвигаю какую-то идею, я с ним, ну, там... в какой-нибудь статейке своей я пишу, или в разговоре в каком-то ее, или на конференции на каком-то изложу. Вот у меня была такая аналогия, даже когда я вот на конференции, у меня в докладе это было прописано, что, на мой взгляд, человек незрячий не больше отличается от зрячего, чем левша от правши. Да, это другое восприятие, да, это какие-то свои особенности, но... Кроме того, что это индивидуальное какое-то вот такое отличие, ничего более серьезного нет. И здесь вот в этом сборнике я встречаю точно такую же статью и точно такую же теорию одного из американских тифлопсихологов. К сожалению, не помню фамилии. Но я вот пролистал, я нашел эту статью, она мне очень понравилась. То есть это действительно то, о чем я вот думал, почему я не согласен был вот с нашей парадигмой, с российской, с советской бывшей. То есть да, и подходить к нему нужно только вот с тех позиций, что это вот просто немножко другой тип восприятия.
Алексей, а ты не думаешь, что все-таки Алексей Григорьевич основные свои работы написал в 60-е, 70-е, начало 80-х годов, и для того времени это были достаточно прогрессивные работы? И, может быть, не его вина, что его последователи не развили его точку зрения, и, может быть, вот молодым и предстоит это сделать?
Вот. Здесь я, наверное, соглашусь с вами, потому что действительно это уже дело последователей как-то. Не останавливаться на том, что сделано. Ну, парадигма, да?
Да, научный ведь подход.
Парадигма.
Ведь для того времени и то, что писал Литвак, было прорывом. И его ведь тогда тоже многие не принимали. И ведь и в его трудах, если почитать внимательно, очень много прогрессивного для того времени.
Тогда да, что они могут и заниматься там делом, и работать не только... Там было, да,
да,
согласен.
Просто вот он рассматривается вот сейчас с точки зрения современного человека, а ведь надо понимать, что уже прошло 30-40 лет.
Да, тогда не было тех средств, вот, которые сейчас нам доступны, тот же компьютер, да, какие-то там тифлосредства современные, которые действительно эту границу практически стирают.
И мне бы хотелось, чтобы ты все-таки в конце концов вернулся к науке и, накопив определенный практический опыт, сказал свое слово уже на другом уровне.
Если поставить такую цель, я думаю, она достижима.
Вот. И я знаю, в общем-то, нашу молодую аудиторию, и, наверное, многие хотят тебе сейчас задать вопрос. А насколько в финансовом смысле успешна твоя деятельность вот на сегодняшний момент? Если не хочешь, не отвечай.
Ну, чему сказать? Мы не в Америке, чтобы... Да. То есть, ну, это от региона, конечно, зависит. Вот, допустим, я на Украину ездил, там совершенно другие расценки, да. Вот в Ростове сейчас, ну, в среднем час психологической, ну, работы психологического консультирования, психотерапии стоит 500 рублей. Но это не говорит, что я со всеми работаю там за 500 рублей, да. С кого-то можно больше взять, с кого-то меньше. Это все зависит от уровня дохода, от социального статуса клиента.
То есть, это дифференцированный подход?
Абсолютно. То есть психотерапия – это не из тех, на мой взгляд, по моему вообще убеждению, что это не тот вид деятельности, где есть фиксированная ставка моих услуг. То есть цена должна быть, с одной стороны, чтобы человек не работал только на психотерапию, но и с другой стороны, это не должно быть, если он 500 рублей оставляет на чай в ресторане пообедав, столько же он будет платить за психотерапию, то есть, ну, толку не будет. Пользы никакой человек от этого не будет, потому что у него не будет серьезного отношения ко мне, во-первых, как к специалисту и к той работе, которую мы с ним вместе проделаем. А если говорить о групповой работе, то она тоже достаточно разнится в разных регионах, это свои расценки, ну, порядка, допустим, 3-4 тысяч за 2-3-дневную группу, это вполне реальная цена у нас сейчас в России.
Ну, вот ты упомянул Украину, то есть тебе приглашения поступают не только из регионов России.
Да, у нас сейчас наш вот институт экзистенциального консультирования, он достаточно активно в последние полтора года начал развиваться. И сейчас, это у нас получается северные регионы, да, Украины, вот Донецкая область, Мариуполь, Харьков, там сейчас вот наш институт свою экспансию достаточно так широко осуществляет. У нас там филиалы открываются. Вот сейчас в Донецке заработал филиал, в Мариуполе сейчас открывается филиал. И там чувствуется вот какой-то такой психологический вакуум, что там очень это востребовано и очень перспективна сейчас психология именно на Украине.
Вот, учитывая специфику нашей передачи, я тебе задам несколько бестактный вопрос. Вот когда ты выезжаешь на групповую работу, допустим, на Украину, предупреждаются ли заказчики о том, что к ним приедет инвалид по зрению?
Ни разу такого не обсуждалось на самом-то деле.
Но вот они знают, кто к ним приедет? Или для них это неожиданность?
Они знают, что приедет, ну, допустим, как я себя сейчас представляю. Во-первых, мое реальное достижение – это мой консультативный опыт на телефоне доверия. Это пишется и в моих презентациях. Да? Пишется, что я слушатель экзистенциального международного института экзистенциального консультирования. Это опять-таки мой статус как специалиста. И пишется опыт моей групповой работы, то есть сколько я там групп, каких провел. То есть пишется мой профессиональный статус. Какие-то мои личностные вот эти вот, ну, видит, не видит, какой возраст, какой национальности, да, то есть, ну, это уже от терпимости, так скажем, каждого участника группы. Если это тебе не подходит, забери деньги и иди.
Ну, а бывает так, что кто-то из группы отказывается от работы в данной группе?
Пока не было.
А вот ты лично не ощущал какое-то... недоверие, может быть, непринятие тебя как специалиста хотя бы на первом этапе?
Вот я сейчас так вспоминаю и, честно говоря, не вспомню. Ну, опять-таки, опыт-то мой, ну, действительно где-то около, даже вот вы сказали в начале, год, ну, наверное, нету года даже. То есть я проводил группы, первые свои группы на телефоне доверия, там как-то более знакомая аудитория. Поэтому я их сейчас не беру в расчет, там меня знали и знали, что я не вижу, да. Люди знакомые больше. А вот так вот, чтобы я выехал в совершенно незнакомой аудитории, это, ну, сколько у меня, 3 группы таких прошло, и такого не было.
А вот как ты будешь себя вести, если вдруг в твоей группе окажется человек, который тебе явно выскажет свое недоверие?
прояснение ситуации, то есть что конкретно его стесняет или напрягает, да, то есть что ему мешает, что мы можем для этого сделать, да, конкретно. Если я что-то смогу сделать, ну, нет контакта глаз, чем я его могу для него заменить? Или как вот мы вместе можем эту ситуацию разрешить? Ну, если мы не найдем этих путей, ну, совместных, ну, тут действительно человек уволен. Ну, он свободен, он сюда сам пришел, он заплатил деньги, он может точно разобрать эти деньги и уйти, дождаться другого специалиста.
Вот, Алексей, у тебя все-таки есть небольшое остаточное зрение.
Ну,
с
да.
твоей точки зрения, тотально слепой психолог может выполнять ту же работу, которую выполняешь ты?
Я думаю, да, потому что моего зрения не хватает для того, чтобы действительно установить контакт. Но я могу в сторону человека посмотреть, да?
Но ты можешь в сторону,
общаясь.
Ты можешь ходить, не натыкаясь на стулья, на человека. Ну,
а
все-таки ориентироваться в помещении.
А моя-то работа сидячая, я же сижу.
Но все равно, когда психолог встает и тут же куда-то там непонятно идет, это же тоже может создать неправильный образ.
Вот тоже не, здесь мне трудно как-то вот понять, о чем идет речь, потому что, ну вот, допустим, была группа, да, ну, перерыв, пошли кушать. Ну, всегда кто-то подойдет, там, под руку возьмет или как-то проводит, кто-то что. Я никогда не оставался один, да, то есть не было такой, чтобы мне куда-то тыкаться, мне куда-то там что-то искать, да. Если человек видит, что я где-то там в раздумьях или...
А ты хочешь без трости, да?
Да, пока без.
Пока без, но, возможно, придется, да?
Ну, заболевание прогрессирующее.
То есть ты как бы к этому уже тоже себя психологически готов?
Психологически готов, да.
А что бы ты пожелал нашим молодым психологам? Вот тот, кто сейчас обучается на факультетах психологии, кто вот только их заканчивает.
Хотелось бы пожелать смелости и вот такой хорошей профессиональной наглости. То есть действительно говорили, и мне в университете говорили, и так люди говорили, то есть куда ты, чем ты будешь заниматься и зачем тебе это надо. Люди, идешь в университет для того, чтобы деньги зарабатывать. Ну, какую-то специальность приобрести, чтобы она как-то потом пользу
кормила.
Кормила тебя, да. Тогда у меня такого не было настроя. То есть я думаю, работать буду, не буду, но мне это интересно. Но реально все возможно, все в наших руках. И вот действительно, вот как-то пренебречь вот этими вот посулами, да, такими негативными, что у тебя ничего не получится, и надеяться как бы, ну, действительно вот в себя верить. Это вот самое главное, это вера в себя. И второй момент, вот, он для любого психолога важен, но вот лично для меня это самое главное, это вот профессионализм. Не делать свою работу абы как, ну, лишь бы денег заработать. А если ты будешь стремиться именно... Это на благо клиента, вот для клиента это делать. Если ты будешь устанавливать с клиентом контакт, если ты будешь в контакте с клиентом, ну не обращают они. Ну на первой может быть какое-то стеснение, какое-то на первых там максимум двух встреч. Но это и будучи массажистом я замечал, какая-то настороженность есть у клиента.
Главное не зацикливаться.
Не зацикливаться. Человек поймет, что ты вот для него это делаешь, что ты с ним в контакте, что ты его чувствуешь, ты его понимаешь, или во всяком случае стремишься его понять, да? Человек открывается, и это уже настолько незначимым становится, не то, что там второстепенным, это там десятистепенным уже становится, вижу ли я или нет.
Алексей, один из незрячих психологов мне приводил такой аргумент того, что у него сложилась клиентура. Они говорят, ну вот мы можем прийти и сказать свою вымышленную фамилию, вы нас не видите, вы не узнаете нас на улице, поэтому мы можем с вами быть максимально откровенны. А зрячий психолог нас узнает, нам будет неловко. Вот с твоей точки зрения, у твоих клиентов такой аргумент бывал хотя бы иногда?
Тут мне тоже трудно сейчас на этот вопрос ответить. У нас все-таки Ростов достаточно крупный город, и... Все-таки он как-то вот развивается достаточно динамично, и у нас вот эти какие-то моменты советские бывшие, они уже все меньше и меньше играют свою роль. То есть у нас сейчас психология это... Ну, то есть человек психолог говорит не как психиатру, там, не потому что я болен, да, а потому что у меня трудности. У нас этот барьер как-то преодолен. И вот, Лично я не сталкивался и.
Ты допускаешь, что такой аргумент может
В
быть у
общем-то,
клиента?
может, да. Вот я сейчас представляю, если бы я в Кисловодске работал. Может быть, такой бы аргумент и был плюсом. То есть он вполне жизнеспособен в нашей культуре.
Но, к сожалению, нам приходится заканчивать передачу. Что ты на прощание пожелаешь радио Рансис?
Ну, радио Рансис развития, дальнейшего расширения для любого дела, по-моему, это тоже очень важно. И аудитории, чтобы это было действительно радио востребованное и для всех. До свидания.
Сегодня в программе «Факультатив» принимал участие психолог из Ростова Большанин Алексей. Программу подготовила и провела Зарубина Ирина. Администрация радио «Рансис» благодарит Павла Рябова за участие в подготовке и записи сегодняшней передачи. Вопросы, предложения и замечания по подготовке и проведению программы «Факультатив», пожалуйста, присылайте по адресу inzar@ransis.org. inzar@ransis.org. До свидания.